В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивком. Мы начинаем с новостей. Шансы Скрипалей на выздоровление неизвестны. Рада разрешила арестовать Савченко. Крымчанам предоставят день бесплатной юридической помощи. Далее подробно. Вследствие отравления не исключено, что Сергей и Юлия Скрипали получили такие повреждения головного мозга, что невозможно прогнозировать их восстановление. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на британское издание Independent. В больнице Солсбери журналистам сообщили, что Скрипали пока не способны к коммуникации и сейчас невозможно определить, смогут ли они восстановиться, но проходят лечение и стремятся, цитирую, «выжить и достичь оптимального восстановления». Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко по подозрению в планировании теракта в центре Киева, в частности, в здании парламента.
Ставлю на голосування питання про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Савченко Надії Вікторівни запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Арешту. 268 за. Я повідомляю Генерального прокурора України про прийняте рішення по всіх трьох поданнях.
По версии Генеральной прокуратуры Украины, для этого она вступила в сговор с задержанным 8 марта волонтером Владимиром Рубаном. После этого Савченко сама пришла в службу безопасности Украины, где ее взяли под арест. Пока депутаты советовались, под стенами Верховной Рады продолжались два параллельных митинга – сторонников и противников Савченко. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым поддержало инициативу восстановить деятельность на материковой части Украины Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности. Об этом накануне сообщило на сайте представительства в Фейсбуке. Также отмечается, что подготовка специалистов в области ядерной энергетики видится ныне главным условием энергетической безопасности Украины. С 30 марта с 9 утра до 18.00 на территории России пройдет день оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие коснется и аннексированного Крыма, сообщает близкий российскому правительству полуострова Первый Крымский телеканал. В нем примут участие специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России совместно с подконтрольным Кремлю Минюстом Крыма, Российской прокуратурой, Управлением судебных приставов и отделением Пенсионного фонда. Запланированы консультации для физических и юридических лиц. Список адресов, по которым можно получить консультацию, есть на сайте российского Минюста полуострова. Здание украинского парламента подсветили красным цветом накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, сообщает Пятый канал. На мероприятии выступила исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун.
Кожного дня 11 людей вмирают від туберкульозу в Україні. В минулому році більше 20 тисяч наших громадян померли від туберкульозу. Це є неприпустимо. Коли вже прийшли в Україну від минулого року більш сучасні антибіотики, більш сучасні ліки, ми змогли забезпечити 100% всіх пацієнтів.
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта, в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. Поддерживаемые Россией боевики вторые сутки не нарушают режим прекращения огня на Донбассе, сообщает накануне штаб украинской военной операции в регионе. Украинские военные сообщали о соблюдении перемирия и 21 марта. В то же время боевики группировки ДНР обвинили украинскую армию в обстреле поселка Зайцево у Горловки. В группировке ЛНР не сообщают о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя намерена закупить дополнительную технику для выкорчевывания пней и переработки оставшихся после обрезки деревьев веток. Об этом в эфире ток-шоу «Активный Симферополь» сообщил подконтрольной Москве глава горадминистрации Игорь Лукашев. В Симферополе коммунальные службы массово вырубают деревья в парках и скверах. Чиновники подконтрольной России городской администрации утверждают, что под снос попадают только аварийные насаждения и обещают высадить на их месте новые. Жители опасаются, что город может остаться без растительности. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 1 градус, на Чангаре и в Новоалексеевке также плюс 1. Керченская переправа работает по факту погодных условий и может остановиться ввиду сильного ветра. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реали и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 ежедневно на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, более 17 тысяч членов избирательных комиссий, которые участвовали в незаконных выборах на Крымском полуострове, попали в раздел «Чистилище» известного сайта «Миротворец». Об этом, о том, какие украинские законы нарушили члены Крымского избиркома, чем это им грозит, может ли занесение в базу данных «Миротворца» способствовать задержанию на административной границе, об этом мы поговорим после информационной справки, подготовленной моими коллегами.
100 слов по теме.
Всех в чистилище. Именно в этом разделе сайта «Миротворец» теперь находятся фамилии всех членов избирательных комиссий Крыма, которые работали во время выборов президента России. Об этом модераторы сайта сообщили в Твиттере. В список включили даже крымчан, которые состояли в резервных списках участковых комиссий. Речь идет о более чем 17 тысячах человек. Некоторые уже находились в базе «Миротворца». Сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году. На нем публикуется информация о людях, которые, по мнению модераторов, представляют угрозу украинскому государству и обществу. Их обвиняют в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. 18 марта в соседней России состоялись выборы президента. Провели их и в аннексированном Крыму. Победу одержал Владимир Путин. Кандидат получил более 76% голосов. А 22 марта Верховная Рада Украины приняла постановление о непризнании выборов президента России в аннексированном Крыму.
100 слов по теме.
Продолжаем эфир. Напомню наши контакты. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Напомню, что тема разговора у нас — внесение членов крымских избиркомов в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец». Принять участие в нашем эфире вы можете, позвонив по номеру 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции наших эфиров в сети Facebook, на сайте Крым Реалии и на ресурсе YouTube. С нами на связи Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины. Алексей, здравствуйте. Итак, эта история с привлечением к ответственности членов избирательных комиссий в Крыму, я делаю такой вывод, что она началась после того, как вы обратили внимание на эту проблему. Скажите, вот внесение в базу «Миротворца» — это тот результат, на которого вы ожидали?
Так, це один із результатів, який можна було отримати, тому що ми звертались до прокуратури Криму із проханням порушити кримінальні справи проти осіб, причетних до організації незаконних виборів в Криму. Власне, ці особи порушили чинне законодавство, норми кримінального кодексу, які передбачають чітку відповідальність за статті, пов'язані з державною зрадою. Власне, який результат ми хотіли отримати від цього? Перш за все, привернути увагу до громадян України, які проживають в Криму, щодо можливих незаконних дій, і ми хотіли отримати максимальний саботаж виборчої кампанії, власне, як і кампанія бойкоту виборів, так і неучасть громадян у роботі виборчих комісій, тобто зрив у роботі виборчих комісій. Цей результат ми отримали мінімальний, тому що дуже складно протистояти репресивній машині. Ми чітко бачимо, що інформація про кримінальну відповідальність була донесена до жителів Криму. Але, як не парадоксально, була донесена не українськими службами, не українським там міністерством з питань окупованих територій, чи міністерством пропаганди, чи не українськими медіями, а насамперед російськими медіами. Це показало, що міф про всесильність російської пропагандистської машини дещо перебільшений, тому що найбільше тиражували інформацію саме російські інформагентства і російські засоби масової інформації. Тобто жителі Криму знали про те, що їх чекає відповідальність, те, що вони не зможуть їхати на підконтрольну територію і так далі. Але протистояти репресивній машині дуже-дуже складно, тому що Крим перетворюється на територію страху, на територію репресій. І ми вже бачимо низку прикладів, коли навіть за неучасть у голосуванні, тобто це добровільний вибір кожного громадянина, ми вже бачимо, коли окремих громадян звільняють із роботи. Тому природні, що за відмову від участі в роботі комісії відповідальність могла бути значно жорсткіша.
Вы упомянули о том, что эту тему активно освещают подконтрольные Кремлю средства массовой информации на Крымском полуострове. А не опасаетесь ли вы, что вот эта история привлечения к ответственности, в данный момент мы говорим о внесении в базу миротворца, вот о том, какие могут быть последствия для этих людей, мы далее поговорим в нашем эфире. Но не опасаетесь ли вы того, что вот эта история о внесении 17 тысяч человек в базу миротворца, она может стать такой страшилкой для крымчан? Таких страшилок очень много сейчас о том, что же будет с крымчанами якобы после того, как Украина вернет контроль над Крымским полуостровом. Не опасаетесь ли вы, что эта история вот встанет в этот ряд страшных историй, которыми запугивают сейчас жители Крымского полуострова?
Ну, ви знаєте, в останні тижні я дуже ретельно передивлявся новини у російських засобах масової інформації, які стосуються питань виборів у незаконному Криму. І, власне, я не побачив там будь-якої стратегії. Ні стратегії залякування, тобто так званих страшилок, ні іншої стратегії. Тобто, і більше того, я побачив, що відсутня якась певна головна лінія, тобто відсутня скоординована робота, і тому я власне, для себе зробив висновок, що немає підстав говорити про якусь злагоджену роботу російської пропагандистської машини чи російських спецслужб. Тобто, ми побачили, що власне, жителі Криму могли отримувати більш-менш об'єктивну інформацію із материкової України. І також один із прикладів – це те, що дані про громадян, які приймають участь у роботі комісії, вони знаходяться у відкритих російських джерелах. І, власне, я думаю, що миротворець також взяв цю інформацію із відкритих джерел, і в нашому зверненні до прокуратури також містились посилання на те, де можна отримати подібну інформацію.
Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я зачитаю немного информации в продолжение эфира. 20 марта прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о том, что она совместно со следственным отделом главка СБУ в Автономной Республике Крым сообщили о подозрении в госизмене, свержении конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность Украины бывшему главе избирательной комиссии Автономной Республики Крым, а ныне главе так называемой избирательной комиссии Республики Крым Михаилу Малышеву, который обеспечивал проведение незаконного референдума, также незаконных выборов депутатов Госдумы и президента России на территории оккупированного полуострова. Я процитирую это сообщение. Собранными доказательствами установлено, что гражданин Украины, будучи с 2010 года председателем избирательной комиссии Автономной Республики Крым, согласился возглавить комиссию Автономной Республики Крым по проведению так называемого общекрымского референдума, обеспечил его подготовку и проведение, подготовил, составил итоговый протокол. Также говорится о последующих так называемых выборах в Крыму. Вероятно, вы коммуницируете с прокуратурой Автономной Республики Крым. Стоит ли нам ожидать, что подобные производства будут начаты в отношении остальных членов избирательных комиссий крымских? Не только по Михаилу Малышеву.
Ну, я переконаний, що будуть відкриті кримінальні справи, тим більше ми побачили публічну позицію Кримської прокуратури, яка говорить про те, що це була заява кілька тижнів тому, де було сказано достатньо чітко про те, що прокуратура вбачає в діях цих осіб порушення статей кримінального кодексу, а саме статей про державну зраду. Але мене дещо дивує той факт, що проти керівника так званої виборчої комісії Республіки Крим була порушена кримінальна справа лише зараз. Тобто він організатор незаконного референдуму так званого. Це означає, що прокуратурі потрібно було близько 4 років для того, щоб розпочати і завершити кримінальну справу. Тому я думаю, що в цьому плані ми бачимо, що прокуратура працює, ну, м'яко кажучи, недостатньо якісно. Ці справи мали порушуватись достатньо оперативно, тому що подібні кримінальні справи – це також і виховання патріотизму серед жителів Криму. Тобто вони повинні бачити ефективність дій з боку української держави. Вони повинні бачити чітку відповідальність за антиукраїнські дії. І йдеться не лише про керівника виборчої комісії Криму, про сотні, про тисячі інших людей, котрі свідомо працювали 4 роки тому проти України. Тому прокуратура мала б діяти набагато швидше і набагато ефективніше. І таким чином жителі Криму мали б отримати вибір, тому що з одного боку Україна сьогодні надає для них низку можливостей. Скажімо, кожен житель Криму може отримати біометричний паспорт для того, щоб вільно подорожувати Європу. Кожен житель Криму може отримати пільги і сприяння для того, щоб діти кримчан навчались на підконтрольній Україні території. Низку інших можливостей. І якщо держава дає можливості, вона також повинна і говорити мовою сили, вона також і повинна давати для жителів певний вибір. Я думаю, що це достатньо чесна позиція і зрозуміла для кримчан про те, що вони не повинні йти всупереч національних інтересів України і порушувати чинне законодавство. Тому кожен житель Криму зможе вибирати, або він заробляє гроші на виборах, тому що, знову ж таки, потрібно чітко розуміти, що понад 10 тисяч членів виборчих комісій – це не просто антиукраїнські дії, це перш за все нерозуміння громадян і можливість заробити 5 тисяч рублів, близько 2,5 тисяч гривень за участь у роботі дільничної виборчої комісії. І таким чином кожен має робити вибір. Або він заробляє гроші, або хтось, я переконаний, що це невелика частина, є фанатиком Путіна, або ж його буде чекати відповідальність на Чонгарі. Він не зможе отримати біометричний паспорт, не зможе купити в Херсоні дешевші продукти, провідати родичів в Україні. Тобто держава повинна робити, ставити громадян перед подібним вибором, але дуже важливо, що потрібно працювати оперативно. На жаль, ми бачимо, що пропагандистська машина України, відповідні профільні міністерства зробили недостатньо для того, щоб працювати на випередження і подібна інформація була поширена, розтлумачена для жителів Криму задовго до виборів.
Напевно, що з нами на связи Алексей Кошель, глава комітету избирателей України. Оставайтесь, пожалуйста, на лінії. У нас є дзвінки від наших радіослухачів. Возможно, є вопроси к нам. Я повторю номер телефона 8 800 10 06 920. Присоединяйтесь. Итак, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, доброго ранку. Я хотел запитати у вашого собеседника. У мене сусід, він був наблюдателем на виборах. Ну, от він там попросили його от партії ЛДПР Жириновського, попросили наблюдателем. Я до нього говорю, не йди. Він говорить, ну, треба кому-то ж дивитися, потім, коли вернеться все на місце, ну, розказати, як воно було, що, як свідетелем бути. Я йому говорю, якщо вдруг ти на Україну, ти не попадеш, тебе посадять в тюрму. Ну, як же тільки, як і на... Що от йому грозить? Він теж в миротворці буде? Чи ні? От я хотів запитати таке.
Спасибо за ваш дзвінок, ми запомнили ваш вопрос. У нас є ще один дзвінок від слухателя. Здравствуйте, ви в ефірі. Говорите, да. Говорите, мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло, да, я говорю. Вы знаете, что вот зачем Украине вот пугать наших, нас, крымчан? Во-первых, мы перешли в Россию и считаем себя россиянами, это раз. Во-вторых, даже если вы там нас хоть расстреливать поведете, мы все равно будем с Россией. И это 90% таких.
Я вас никуда не поведу. Я не слышал заявления о том, что кто-то кого-то поведет расстреливать. Спасибо за ваш звонок. У нас есть еще один звонок. Давайте примем. Говорите.
Алло, добрый день.
Говорите, вы в эфире.
Алло. Алло, это из Крыма. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот удивляюсь. Ваш миротворец, наверное, безразмерный. Туда внесли всех военнослужащих, оставшихся в Крыму, которые служили раньше в Украине. Вот, все работники СБУ, значит, руководители все, чиновники. А теперь еще и 17 тысяч членов избирательных комиссий. Вот, ребята, не смешите людей. Вот, ничего у вас не получится. Крым никогда не вернется в Украину. Для нас это страшный суд, Украина.
А почему вы так боитесь?
А потому что мы видим, Украина, проект кончается. То, что там творится сейчас, это гуляй-поле. Вот, с 5 миллионами оружия на руках.
Да что ж такое?
Нам там делать нечего.
Это вы откуда знаете, это откуда Европа почерпнули информацию?
Ну почему-то молчит.
Ясно. Я напоминаю, что мы открыты для всех наших радиослушателей. Нас интересует ваша точка зрения. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 2905. Желательно подкреплять информацию, которую вы озвучиваете, ссылками на источники информации. Интересно, откуда вы черпаете. Вот особенно последний звонок. Интересно, где такую картинку-то показывают об Украине. Итак, я напоминаю, что с нами Алексей Кошель на связи, глава комитета избирателей Украины. Давайте по порядку. Первый у нас был звонок относительно соседа, который ходил, участвовал в организации выборов президента незаконных, да, на территории Крымского полуострова. Что с ним будет, если он в дальнейшем вот говорит, что я посмотрел, чтобы потом рассказать о том, как это было? Если человек затем будет сотрудничать с украинскими правоохранительными органами. Я понимаю, что вы глава комитета избирателей Украины и не можете говорить за правоохранительные органы, но все-таки давайте ответим человеку на его вопрос.
Ну, я переконаний, що ця людина не зможе в'їхати на територію України, яка підконтрольна на сьогодні Києву. Принаймні, будь-хто із так званих спостерігачів міжнародних, російських, інших, який був дотичний до організації виборчих процесів, він, як мінімум, не зможе в'їхати на територію України підконтрольну Києву. Це нормальна практика для багатьох держав і, скажімо, я навіть здивований, що на сьогодні, до прикладу, в Україні існують достатньо низькі штрафні санкції за перетин державного кордону. От, до прикладу, якщо громадянин України випадково приїде відпочивати на пляжі Абхазії, а після цього захоче приїхати в Грузію, то в Тбілісському аеропорту його чекає штраф у кілька тисяч доларів і достатньо серйозні санкції. В Україні поки що залишається достатньо м'яка позиція. Тому для так званого спостерігача штраф не в'їзд на територію України – це щонайменше, що його може чекати на Чонгарі. Звичайно, якщо українські правоохоронці і українські спецслужби будуть працювати оперативно, поки що така оперативність не спостерігається.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Кошель, глава комитета избирателей Украины. К нашему разговору присоединяется Семен Кабакаев, координатор украинского проекта «Стоп террор». Семен, здравствуйте. Ну вот, теснят сегодня наших спикеров в эфире наши слушатели. Давайте примем звонок, и, возможно, есть сразу вопрос, в том числе и к вам. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, это я, да?
Да, это вы.
Алло.
Да-да, говорите.
Я из Крыма звоню. Все, кто предыдущие говорили по поводу того, что Крым не вернется в Украину, да, возможно, он не скоро вернется, но все, кто говорили, это были совки, дряхлые совки, понимаете? Поэтому все, что они там говорят, это бред сивой кобылы. Они готовы продаться черту дьяволу, лишь бы только им было хорошо. Так что я не верю им, и вы не верьте, потому что это люди, которые продались давным-давно, и им все равно.
Спасибо вам.
Спасибо.
Да, спасибо за ваш звонок. Я призываю уважительно относиться друг к другу в нашем эфире. Это радио «Крым Реалии». Мы даем право высказаться всем, выразить свою точку зрения всем, но в то же время призываем к вежливости в нашем эфире. Продолжаем. С нами на связи Семен Кабакаев, координатор украинского проекта «Стоп террор». Семен, перед тем, как с вами связаться, вот нам слушатели звонили и говорили о том, что уже очень много крымчан в базе данных сайта «Миротворец» и спрашивают, зачем пугать крымчан. Что вы можете сказать по этому поводу?
Да, добрый ранок. Ну, дивіться, по факту ситуація, ми вже розбираємо її постфактум, так, коли Крим анексований, і вже пройшло 4 роки війни. А треба зазначити, що більшість кримчан так чи інакше була під операцією ФСБ, ГУР і влади Російської Федерації, яка була спланована багато років і проводилась багато років. Тому тут треба розділяти на дві, мабуть, площини. Перша площина – це політична, і друга – це буква закону. В політичній площині ми бачили, як в 2014 році, починаючи з Криму, проводились інформаційно-психологічні операції на людей через федеральні телеканали російські, через місцеві ЗМІ, через так званих, наприклад, казаків і так далі, так далі. Тобто був широкий спектр, через яких вербували людей, задуряли їм голови, а для цього було зроблено велике підґрунтя. Протягом 20 років, я вважаю, що з самого початку, з 90-х років, проводилось потроху таке підґрунтя для того, щоб людей в потрібний час просто перевести на свою сторону. І вже зараз усі дзвінки, які ми бачимо, наприклад, навіть ті, що зараз вам на ефір дзвонять, це вже результат тієї пропаганди, яка проводилась планомірно протягом 20 років.
Понимаю. Давайте примем еще один звонок. У нас есть звонок от слушателей и продолжим. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. У меня реплика небольшая. Я хочу сказать тем слушателям, которые говорили о кошмаре в Украине. Так вот, я хочу сказать, что настоящий кошмар в Крыму начнется тогда, через 2-3 года, когда в отсутствии Днепровской воды произойдет засоление артезианской воды в Крыму. Вот тогда Крым на пузе поползет в Украину.
Спасибо за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель в Крыму может присоединиться к нашему прямому эфиру. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 2905. Ну, не так уже много времени у нас осталось, чтобы принимать звонки. Напоминаю, что с нами на связи Семен Кабакаев, координатор украинского проекта «Стоп террор». Семен, буквально пару минут у нас осталось. Давайте попробуем ответить на вопрос. Насколько эффективен такой инструмент, как сайт «Миротворец»? Вот внесение тех, кто может оказаться нарушителем украинского законодательства, да, мы можем говорить так, пока еще правоохранительные органы не сделали свои выводы. Насколько эффективен такой инструмент, вот, занесение в публичные базы таких людей?
Ну, дивіться, наприклад, «Стоп терор», наш проект «Миротворець», «Інформ-напалм», дуже багато громадянських проєктів, які починають з 2014 року, починали відстежувати зрадників, диверсантів, російських кадрових військових, які були і в Криму, і на Донбасі, і ці бази робляться. Але тут питання стає більше політичне, тому що Путін в свій час, коли заходив в Крим і хотів анексувати, там вже не стояла буква закону, наприклад, як каже наша Генеральна прокуратура або СБУ. Тобто, що всі люди, які є на окупованих територіях і сприяють, будуть притягнути до відповідальності. Це дуже питання гостре, і воно повинно проходити на вищих нарадах нашої держави. Тобто вище політичне керівництво повинно розуміти, якщо вони створюють умови, за яких громадяни України на окупованих і анексованих територіях будуть притягнути до відповідальності по українським рамкам закону, то це може призвести до наслідків 1, 2, 3, 4, 5. Тобто це грається на руку Путіну. Але ми також розуміємо, що відступати від закону не можна. Тому тут потрібно стратегічно випрацювати і не просто бездумно, наприклад, лякати людей, які знаходяться зараз на тих територіях, а створити набагато більше умов, щоб вони хотіли повернутися.
Спасибо. У нас,
дзвінок, до речі, дуже
у нас вийшло время, к сожалению. Прошу прощения, Семен Кабакаев, координатор українського проекту «Стоп терор», був з нами на связи. Ми переміщаємося в вещання інтернет і на FM-частоту. От Керчі до Львова слушает нас аудиторія. Оставайтесь на связи. Продолжим эфир через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Надмин границы с Крымом проверяет перевозчиков. Жириновского обвинили в домогательствах. Украинские военные обвиняют Россию в провокациях. Далее подробно. Возле админграницы с аннексированным Крымом проходят рейдовые проверки перевозчиков. Об этом накануне Крым Реалии рассказал начальник Черноморского межрегионального управления Укртрансбезопасности Игорь Пастух. По его словам, в ходе рейдов были обнаружены нарушители, перевозчики, работающие без соответствующей лицензии. Представитель Укртрансбезопасности заверил, что проверки будут продолжаться. Журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетельгиев обвинил лидера ЛДПР Владимира Жириновского в сексуальных домогательствах. Цитирую: «Я никогда не скрывал историю о том, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводит Рустам Тариков в гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и увезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР», написал журналист в Facebook. Он уточнил, что эта история случилась с ним до камин-аута, то есть открытого признания принадлежности к сексуальному меньшинству. В данный момент медиакорпорации «Радио Свобода» не удалось получить комментарий от пресс-службы ЛДПР или Владимира Жириновского. Украинские силы и средства противовоздушной обороны привели в боевую готовность из-за провокаций со стороны российской авиации, в том числе базирующейся в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление сделало командование воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook. Украинские военные утверждают, что накануне зафиксировали вторую за месяц провокацию со стороны России. Цитирую: «Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты с максимальным приближением к государственной границе Украины. Линия разграничения между материковой частью Украины и Автономной Республикой Крым», заявили в Вооруженных силах Украины. Феодосийский городской бюджет в 2017 году пополнился почти на 10 миллионов рублей от уплаты штрафов, санкций и возмещения ущерба. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю руководитель финансового отдела администрации Феодосии Марина Ростова. По ее словам, в сравнении с предыдущим годом поступления в бюджет увеличились на 3 миллиона 600 тысяч рублей. Киевский городской совет проголосовал за присвоение международному аэропорту Киев в Жулянах имени авиаконструктора Игоря Сикорского, сообщила накануне пресс-служба столичной мэрии. Игорь Сикорский, авиаконструктор украинского происхождения, родился в 1889 году. Был основателем компании Sikorsky Aircraft, автором самолетов больших габаритов, в частности Sikorsky S-29A, конструктор первого в США самолета-амфибии, учился в Киевском политехническом институте. И о погоде в Крыму сейчас плюс 1 градус, на Чингарии в Новоалексеевке также плюс 1. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас в Северном Крыму на частоте 105.9 FM круглосуточно. В круглосуточном доступе наши трансляции, записи наших трансляций на сайте «Крым Реалии». Также мы ведем трансляции в сети Facebook и на YouTube. Наша аудитория в Facebook сегодня очень активная, ведет перекличку от Керчи до Львова. Я уже говорил об этом, нас слушают. Керчь, Херсон, Ровно, Кропивницкий, Хмельницкий. Нас слушает наша аудитория. Здравствуйте, мы рады вас видеть в наших комментариях под нашими трансляциями. Пишите свои вопросы нашим экспертам, мы обязательно зачитаем их в эфире. Самостоятельно озвучить свои вопросы вы также можете в нашем эфире. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, Роскомнадзор российский дал мессенджеру Telegram 2 недели на то, чтобы предоставить ФСБ ключи шифрования переписки. Сможет ли Роскомнадзор заблокировать Telegram на территории России? Насколько популярен этот мессенджер среди жителей аннексированного Крыма? Как на крымчанах может отразиться блокировка этого канала связи? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Непослушный Telegram. В России могут заблокировать популярный мессенджер, если в течение ближайших 15 дней компании не предоставят Роскомнадзору ключи для расшифровки сообщений. Об этом ведомстве заявили 20 марта. Конфликт между Российской Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и руководством популярного в России мессенджера Telegram случился осенью 2017-го. Тогда российские спецслужбы потребовали от руководителей мессенджера предоставить ключи для расшифровки сообщений. Пользователей. В ФСБ России уверяли, сотрудники спецслужб не намерены нарушать право на тайну переписки. Они объяснили, знание кодов необходимо для обезвреживания террористов, которые координируют свои действия с помощью таких систем интернет-общения, как Telegram. В свою очередь, руководство мессенджера назвало требования российских спецслужб незаконным, а запрос ФСБ необоснованным. Тогда спецслужбы выписали Telegram штраф в размере 800 тысяч рублей, то есть около 360 тысяч гривен. Руководство компании пробовало судиться с Роскомнадзором. В начале судебные разбирательства об отмене штрафа велись в Мещанском суде Москвы, затем в Российском Верховном суде. Однако в удовлетворении исков Телеграму отказали. Адвокат Рамиль Ахмедгалиев считает, решение обосновано необъективностью судей.
Голословное утверждение, перед этим отказав нам при общении документов, а наши доводы, мне кажется, были не просто убедительными, а еще подкреплены документами. ФСБ обосновывает свой запрос указанием на конкретных абонентов, и что якобы есть некая судебная санкция. Но причем нам удалось проверить, например, 2 абонента, и выясняется, что они проходят по конкретному делу. Еще в апреле задержаны, с апреля не пользуются этими телефонами. И более того, вообще не пользовались мессенджером Telegram. Все воспринимается на веру, все, что пишет ФСБ.
Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что угрозы заблокировать Telegram не принесут результат. Компании объявили о намерении подать жалобу против действий Роскомнадзора в Европейский суд по правам человека. Мессенджер Telegram – это система интернет-общения, позволяющая обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. При этом для защиты пользователей Telegram используют высокий уровень шифрования данных. Проект запустили в 2013 году.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Обсуждаем мы возможную блокировку или невозможную блокировку Telegram в России, так как руководство мессенджера отказывает делиться ключами шифрования с ФСБ. Ряд экспертов говорит о том, что просто поделиться этими ключами невозможно, так как Telegram устроен таким образом, что конечное шифрование происходит непосредственно в телефонах пользователей. Вот об этом всем поговорим сейчас с экспертом лаборатории цифровой безопасности Ириной Чуливской. Ирина, здравствуйте. Итак, как же устроен Telegram? Получится ли его заблокировать после того, как ключи шифрования так и не будут предоставлены ФСБ?
Доброго ранку. Ну, зашифрувати можна будь-який сервіс, будь-який сайт, тобто заблокувати можна будь-який сервіс. І, звичайно, найімовірніші сценарії, що буде відбуватись далі, Telegram таки остаточно відмовиться надавати свої ключі шифрування, і Росія спробує запустити процес його блокування. Це процес досить тривалий, тобто так це не станеться там за тиждень чи за місяць, будуть також суди, але є ймовірніше, що таки спробують це зробити. Тобто попробують заблокувати Telegram на території Росії, відповідно на території Криму також. Чи можливий сценарій, що ключі передадуть, і тоді ваша переписка попаде в руки ФСБ? Ви правильно сказали, що Телеграм використовує певний тип шифрування. Взагалі в Телеграмі є типи повідомлень. Є повідомлення прості, по замовчуванні, як ви переписуєтеся. Є повідомлення секретні чати. Так от, теоретично, якщо ключі шифрування передадуть, то теоретично доступ можуть отримати до ваших простих чатів. Тобто для цього треба буде перехопити інтернет-трафік ваш і мати ці ключі шифрування. Тоді можна розшифрувати звичайні повідомлення. Якщо йдеться про секретні чати, то їх справді розшифрувати не можуть ніяк. Тобто доступ до них навіть сам Телеграм не має. Повідомлення шифруються у вас на пристрої і розшифровуються аж на пристрої вашого співрозмовника. В будь-якому разі, навіть якщо Телеграм заблокують на території Росії, ви знаєте, що ним все одно можна буде користуватися через сервіси входу блокувань, такі як VPN і інші. Тому для користувачів Телеграму, які зараз знаходяться в Криму чи будь-де, я б радила не панікувати. Тобто не спішити там видалятися і там розсилати якісь там повідомлення, хвилюючись, що ваші повідомлення вже можуть читати ФСБ. Просто не панікувати, слідкувати за ситуацією. Якщо комусь некомфортно від того, що відбуваються такі от рухи, і теоретично Телеграм може дуже-дуже теоретично почати співпрацювати з ФСБ, є багато альтернатив та інших зашифрованих месенджерів. Тобто, в принципі, проблема не страшна.
Ну вот, учитывая, какое существует в мире различных вариантов мессенджеров, программ для общения, почему внимание ФСБ привлек в первую очередь Telegram?
Telegram дуже популярний в Росії. Тобто він десь на тому рівні, як в Україні Viber. Тобто майже всі користуються Телеграмом. Він дуже популярний в першу чергу, тому мати доступ до переписки вашої в Телеграмі для ФСБ було б дуже-дуже круто. Друга причина, на мою думку, це, власне, персональна якась нелюбов, ненависть до Дурова, який принципово відмовляється з ними співпрацювати. Тобто, можливо, ще як спроба тиску на самого Дурова.
Может ли получиться так, что после того, как Telegram все-таки окажется заблокированным на территории России, да, я сейчас говорю об IP-адресах, как самом простом способе блокировки, возможно, его не получится скачать из магазина мобильных приложений, может ли случиться так, что количество пользователей Telegram все-таки в России снизится?
Я думаю, що так, що поступово знизиться, але не сильно. Тобто це буде якось так, як зараз в Україні відбувається з ВКонтакті, однокласниками. Тобто люди дуже швидко навчилися обходити це блокування. В Росії ті, кому треба, вже давно це вміють, тому що там давно блокують певні сайти. Тобто якась частина користувачів, яким незручно користуватися способом входу блокування, перейде на якісь інші месенджери, але для більшості це не буде проблемою обійти. То це вже більше якесь принципове питання, заблокувати чи не заблокувати, це вже буде так. Виграє умовно ФСБ чи умовно інтернет-свобода.
Ну вот когда блокируются социальные менеджеры, когда мессенджеры, когда блокируются социальные сети, о чем это должно говорить? Чего боятся те, кто пытается заблокировать эти каналы коммуникации?
Ну, по-перше, це може свідчити про якийсь показати приклад, надати якийсь урок іншим сервісам, тому що питання ж не лише в Телеграмі, так можна звернутися до будь-якого сервісу, і ви знаєте, що Росія вже натякала і для Гугла, і для Фейсбука, і для Твіттера, і для Епла, що ось в нас по закону, в Росії по закону, вони мають зберігати сервери з персональними даними росіян на території Росії. І це може бути, Телеграм може бути як показовий, якийсь там прецедент, що ось дивіться, нас не послухались і ми от заблокували. Оскільки більшість сервісів все-таки діють як бізнес, тобто основне завдання заробляти гроші, то для деяких сервісів це може бути таким уроком не намагатися там щось сперечати за себе, а виконувати умови їхніх законів.
Вот почему для некоторых так принципиально не предоставлять ключи спецслужбам, которые позволили бы расшифровать переписку пользователей? Насколько важен здесь вообще вопрос репутации сервиса?
Дуже важливий, тому що якщо сервіс обіцяє своїм користувачам якусь конфіденційність переписки, то, звичайно, що для російського користувача те, що ФСБ має доступ до його переписки, це для багатьох користувачів є дуже принциповим питанням. Тому, власне, тому і поки що ні Google, ні Facebook, ні і інші американські сервіси не перенесли своїх серверів. Не зберігають даних, які можуть бути доступні ФСБ прямо на території Росії. Тобто питання репутації дуже важливе. І якщо щось таке трапиться, то, звичайно, і акції впадуть цих компаній, і користувачі можуть просто принципово, я думаю, буде багато користувачів, які принципово відмовляться користуватися навіть секретними чатами, просто принципово Телеграму. І, власне, тому я думаю, що найімовірніший сценарій, що Телеграм не піде на співпрацю з Телеграмом, тому що завжди Дурова була така принципова позиція, яку він постійно виражав, і це те, через що багато людей користуються Телеграмом і поважають його особисто.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Чулиевская, эксперт лаборатории цифровой безопасности. Мы продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звонки на этот номер телефона бесплатны. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044-490-2905. Напоминаю, что обсуждаем мы возможную блокировку сервиса Telegram, который угрожает Роскомнадзору в случае, если руководство сервиса в течение 2 недель не предоставит Федеральной службе безопасности России ключи для дешифровки переписки пользователей. Напомню, что в Telegram есть и наш канал, канал Крым Реалии. Подписывайтесь, мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Итак, расскажите нам, пользуетесь ли вы Телеграмом, как вы относитесь к тому, что происходит, а конкретно к угрозам Роскомнадзора заблокировать сервис, если не будут переданы ключи шифрования, независимо от того, можно это сделать технически или нет.
Доброе утро. Ну, конечно, пользуюсь Телеграмом, веду Телеграм-канал. И, конечно, все инициативы, которые выдвигают со стороны Германа Клименко, напомню, такой товарищ, который отвечает за Роскомнадзор и блокирование сайтов со справедливой информацией в России, вызывает только смех. Потому что, например, в том же самом Крыму видна волна, вот по моей телефонной книге, подключений к Телеграму чиновников высшего ранга, начиная от Дмитрия Полонского и заканчивая заместителями Сергея Валерьевича Аксенова, Константинова, депутатами и так далее. Потому что на текущий момент Телеграм стал из-за своей политики сохранения конфиденциальности информации от спецслужб, пожалуй, единственным более-менее надежным средством защиты информации наряду с WhatsApp. И никакой блокировки Телеграма в России не будет, потому что это, опять-таки, стало средством пропаганды в интернете наряду с фабрикой тролля Пригожина в интернете. Поэтому власть тоже этим пользуется. Поэтому все эти разговоры, они ни о чем, и никакой блокировки не будет.
Насколько эффективными оказались телеграм-каналы для Крымского полуострова, где мы знаем особенная ситуация, да, назовем это так, со свободой прессы, большинство средств массовой информации в Крыму под контролем, но существует множество различных телеграм-каналов, которые предоставляют информацию для различной аудитории и без какого-либо, наверное, контроля или вмешательства в свою работу. Вот по вашим ощущениям, вы следите за информационным пространством Крыма, наверняка читаете различные крымские телеграм-каналы. Насколько сейчас характерно это явление для Крымского полуострова?
Ну, на самом деле, вот как я сказал чуть раньше, телеграм-канал используется для вываливания компромата, в первую очередь, на чиновников со стороны конкурирующих групп чиновников, вот, наверное, так можно сказать. Общественные активисты, как правило, там не очень популярны, и они не пользуются сервисами по накрутке подписчиков по и, соответственно, раскрутке телеграм-каналов. Поэтому этот канал, ну, телеграм-каналы общественных активистов и тех, кто реально там занимается вещанием в этом источнике, в Крыму не очень активно. Основная площадка для общения в Крыму для политически активных людей – это Facebook в первую очередь. А телеграм не надо переоценивать. Вот, но при этом, как бы, как средство защищенной переписки и обмена данными, это, безусловно, важный инструмент. И то, что ФСБ так яростно пытается взломать, как бы, и получить доступ к информации, которая передается по этим каналам, говорит о том, что это достаточно эффективный инструмент для координации и обмена информацией.
Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатны. Если вы слышите нас на материке, звоните по номеру 044-490-2905. Продолжим разговор с Владимиром Горначаком через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым. Реалии». Продолжаем разговор о возможной блокировке мессенджера Telegram в России. Напомню, что Роскомнадзор уведомил Telegram о том, что ему необходимо в ближайшие две недели передать ключи для дешифрования переписки Федеральной службы безопасности. И в случае несогласия с этим Telegram угрожает заблокировать. Напоминаю, что говорим мы об этом с Владимиром Горначаком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым», пользователем ресурса, пользователем мессенджера Telegram. Владимир, но Telegram, да, телеграм-канал уже не один раз оказывались в центре больших скандалов в Крыму. И в качестве примера можно привести судебную тяжбу министра информации Дмитрия Полонского против Александра Талипова за репост сообщения в телеграм-канале. Насколько неудобным является сейчас для крымской власти, для спецслужб, которые работают в Крыму, то, что люди пользуются вот такими каналами? Да, если в случае Александра Талипова все было понятно, потому что он этот блог ведет публично, то есть же множество еще анонимных каналов, которые распространяют информацию и за которыми контроля, наверное, нет пока.
Ну, на мой взгляд, это, конечно, глупая инициатива, и, насколько я знаю, Александр принципиально просто принял решение принять этот вызов и пойти в суд, потому что никаких правовых оснований для привлечения его к ответственности за ведение телеграм-канала, при том, что нет никаких доказательств о том, что именно он ведет этот телеграм-канал, их не существует, потому что нет, невозможно без получения доступа к его телефону доказать, что это именно он ведет этот телеграм-канал. Поэтому, конечно, ситуация, в которой оказалась крымская правительство, когда любые люди, которые знают, что происходит в Крыму, возмущаются происходящим, оно, конечно, вызывает раздражение Аксенова, и тот постоянно вызывает Полонского и начинает его дрючить на тему того, прекратить информацию о том, что это реальная информация о том, что происходит в полуострове любыми методами. И именно для этого используется, вот я говорю по аналогии с Ольгина, используется создание фабрик троллей в Крыму, которые пытаются загаживать общественные группы, как в Фейсбуке, в Телеграме это невозможно, потому что там идет вещание, как средство массовой информации с отсутствием комментариев. А вот в Фейсбуке это достаточно заметно. И, конечно, это видно, что как только начинается очередная волна поднятия, ну, как только вскрывается очередная схема по воровству либо идиотизму крымской власти, то сразу подключается эта фабрика троллей, и они пытаются забить информационное поле своими такими комментариями, во-первых, и, во-вторых, заболтать, что называется, тему. Вот, на мой мой взгляд, это достаточно эффективный инструмент для донесения информации до людей. Вот как она действует на самих людей, это вопрос открытый. Мы видим итоги выборов в Крыму. Вот, и мы видим, как проголосовала страна. Пока что это не очень эффективная система.
Тем, кто следит за информационным пространством Крыма, за тем, что происходит на Крымском полуострове, известно, что существует масса уголовных дел, возбужденных в Крыму по фактам публикаций в социальных сетях, либо личной, того, что спецслужбы нашли в личной переписке пользователей. Да, в данном случае я сейчас говорю о еще одном, кстати, детище Павла Дурова, да, сети ВКонтакте, которую он сейчас не контролирует, но всем известно, что он в свое время создал эту сеть. В случае, если вдруг руководство мессенджера Telegram решит поделиться все-таки со спецслужбами ключами дешифрования, можно ли опасаться того, что в Крыму вырастет количество вот подобных уголовных дел, в доказательной базе которых лежит личная переписка людей?
Ну, я думаю, что надо нам все-таки людям объяснить, что Telegram является... технически организованный сервис таким образом, что пока вы сами не отдадите устройство в руки оперативнику ФСБ, никто расшифровать ваше сообщение не сможет. Они могут, но это потребует крайне серьезных затрат времени и сил, потому что если вы будете заниматься серверами, то рано или поздно и не при помощи Телеграма, там информация к Телеграму будет получена, доступ к информации по Телеграму. Что касается общественных активистов, то, конечно, в первую очередь надо соблюдать меры информационной безопасности. Никаких постов, которые могли бы вызвать привлечение к уголовной ответственности вас либо ваших знакомых, нельзя делать в сети ВКонтакте. ВКонтакте, как и живой журнал, выдает вообще без вопросов по первому же запросу любого участкового информацию о пользе, IP-адресах и так далее. Поэтому, конечно, нельзя пользоваться такими сервисами, а необходимо использоваться Фейсбуком, Инстаграмом, тем же самым Твиттером, Телеграмом, Ватсапом, там, где есть возможность свободно говорить, какие информации недоступны для силовиков. Это дает хотя бы какую-то минимальную возможность говорить свободно и не бояться свою свободу за перепост и бредовые вот эти все нормативные акты, которые позволяют сейчас сажать десятками людей в тюрьмы.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Напомню, что к нашему эфиру может присоединиться каждый наш радиослушатель по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины есть номер телефона 044 490 2905. Немного информации у меня для вас еще есть к завершению этого блока, и продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым Реалии». Напомню, что все наши эфиры вы сможете найти на сайте «Крым Реалии». Там же вы найдете актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Напомню, что вот перед этим была информация о том, как обойти блокировку в случае, если сайт «Крым Реалии» вам недоступен. Напомню, что по данным Крымской правозащитной группы в Крыму частично без решений судов блокируется порядка 30 информационных сайтов. Некоторые провайдеры блокируют и сайт Крым Реалии. Надеюсь, что большинство нашей аудитории уже знает, как обходить эти блокировки. Но в любом случае, наши эфиры можно смотреть в Facebook и на YouTube. Эти ресурсы, о блокировке этих ресурсов в Крыму пока что не сообщалось. И немного информации об истории с Телеграмом и отношениях с руководством России. Лица, попавшие в любые санкционные списки Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO. Это первичное размещение монет криптовалюты, которую запускает Павел Дуров. Речь идет о проекте Telegram Open Network, сокращенно TON. Об этом говорится в стандартной договоре, в стандартной форме договора о покупке этой криптовалюты. конфликты между зарегистрированными на британских Виргинских островах Telegram Group Incorporated и инвестором. Вот такая информация. Павел Дуров не допускает к формированию капитала нового проекта даже те компании, которые попали под санкции вследствие того, что нарушили ограничения, наложенные на временно оккупированный Крымский полуостров. Такая информация. Напоминаю, что обсудили мы сегодня возможную блокировку мессенджера Telegram, как это может отразиться на пользователях Крымского полуострова, насколько этот вид коммуникации, насколько этот мессенджер вообще популярен в Крыму, учитывая то состояние, в котором находится сейчас на полуострове «Свобода слова». Напомню, что в Телеграме есть канал нашего проекта, проекта «Крым Реалии». Подписывайтесь на наши новости во всех доступных социальных сетях. Мы продолжим эфир через несколько минут.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Россия очень вероятно отравила Скрипаля, Евросоюз. Паромная переправа остановлена из-за ветра. ЕС отзывает посла из России. Далее подробно. Керченская паромная переправа утром 23 марта приостановила работу из-за ветра, сообщает Управление МЧС России по аннексированному Крыму. Цитирую, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям. За изменениями в работе Керченской паромной переправы следите в онлайн-режиме на официальном сайте морской дирекции, говорится в сообщении. Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры Евросоюза согласны с тем, что, цитирую, «очень вероятно, что Россия ответственна за отравление бывшего российского разведчика в Великобритании». Конец цитаты. Как написал Туск в Твиттере, лидеры Евросоюза отмечают, что нет другого правдоподобного объяснения отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Более 170 тысяч военных служат по контракту в вооруженных силах Украины, сообщил начальник главного управления персонала, заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Артур Артеменко. В 2016 году контракт с вооруженными силами Украины заключили более 69 тысяч военнослужащих, сообщил руководитель генштаба Виктор Муженко. Европейский союз отзывает из России своего руководителя дипломатического представительства в стране для консультаций. Такое решение было принято лидерами стран-участниц Евросоюза во время первого дня саммита в Брюсселе, сообщает Reuters. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Скрипаля и его дочери и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Это мероприятие поддержали в администрации президента Соединенных Штатов Америки. О разработке подобных санкций также объявил президент Франции. Кремль отрицает свою причастность к отравлению экс-шпиона. Согласно постановлению Кабинета министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта. В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта. Стрелки часов необходимо перевести на час вперед. В 3 часа ночи начинается летнее время, поэтому придется просыпаться раньше. И о погоде в Крыму: сохраняется температура плюс 1 градус, на Чангарии, в Новоалексеевке также плюс 1. Напоминаю, что Керченская паромная переправа приостановила работу. Все 3 пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM. Прошу прощения, вы можете слышать нас круглосуточно, по крайней мере, в Северном Крыму. Круглосуточно видеть и слышать нас можно на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
В ближайшие полчаса поговорим о том, существует ли в аннексированном Крыму свобода вероисповедания, почему на полуострове оказывается давление на Украинскую православную церковь Киевского патриархата, на другие религиозные организации, за что в Крыму преследуют мусульман. Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму оказывают систематическое давление на свободу религии. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа во время презентации отчета «Свобода религии и убеждений в Крыму». В обзоре представлены факты нарушений в сфере свободы мысли, совести и религии за 4 года российской аннексии полуострова. Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник рассказала, наиболее часто дискриминации в Крыму подвергаются мусульмане и верующие, которые посещают церкви Киевского патриархата.
Кожна людина в рамках свободи релігії має право як віруюча людина, так і невіруюча бути разом зі своїми переконаннями, поширювати ці переконання, дотримуватися їх. Але чомусь російська влада в Криму вирішила, що таке право, воно присутнє лише людям, які мають юридичний статус. Тобто взагалі свобода релігії, якщо і є, то лише у тих організацій, які згідно російського законодавства отримали юридичний статус. Це дуже грубе порушення міжнародних норм.
За словами Скрипник, согласився і програмний директор Кримського дому Алим Алиев. Свое выступление он начал с грустной шутки, которую пересказывает в Крыму еще с 2014 года.
Якщо ти в 8 ранку прокинувся в своєму ліжку, це означає, що до твого будинку сьогодні не прийшли з обшуками. З 67 політв'язнів кримських, 25 політв'язнів проходить по справі Хізбут-Тахрір. Одразу хочу зробити цю, знаєте, логічну дихотомію, що всі кримські татари є мусульманами, але не всі мусульмани є кримськими татарами. І ми тут маємо і етнічних українців, і етнічних росіян, які проходять по справах званих терористичних організацій.
Кримська правозащитна група – неправительственна організація кримських правозащитників і журналістів. Серед основних задач групи – збори, аналіз інформації о соблюденні прав чоловіка в Криму, а також інформування міжнародних організацій, СМІ і українських властей о ситуації на полуострові.
Крим в центрі внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины. Звоните нам по номеру 044-490-2905. Слышно нас, по всей видимости, хорошо. Вот комментирует. Продолжается перекличка наших слушателей под трансляцией в сети Facebook. Вот присоединился Симферополь, Кривой Рог слушает, Винница, Саки на связи, Тернопольская область. Здравствуйте, мы тоже рады вас видеть. Будем рады вас слышать в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Звоните, если вы слышите нас в Крыму. Если вы на материковой части Украины, звоните по номеру 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Александра Седова, эксперта Крымской правозащитной группы, автора этого доклада, о котором говорилось в сюжете. Александр, здравствуйте. Итак, на каких моментах вы бы хотели акцентировать внимание в докладе, который был опубликован?
Доброе утро. Прежде всего, хотел бы сказать, что мы собирали факты именно преследований по религиозному признаку с апреля 14 по январь 18 года. Собранные факты собирались из различных источников. Это СМИ, это заявления властей, это решение так называемых судов в Крыму. Это сообщение различных мониторов и громадских организаций, которые работают сейчас в Крыму. И эти факты, в принципе, свидетельствуют о том, что преследование ведется, и основной причиной этого преследования является сам факт оккупации Крыма, поскольку основными типами преследования являются обвинения в экстремизме, преследования за миссионерскую деятельность, таких норм ограничений в украинском праве нету. И основной причиной таких преследований является оккупация Крыма и распространение на оккупированную территорию российского права.
Можем ли мы говорить о фактическом запрете каких-либо религиозных течений на Крымском полуострове? Представители какой религии сейчас в Крыму фактически лишены права, да, исповедовать ту веру, которой они придерживаются?
Это различные течения мусульманские, которые включены в список экстремистских и террористических организаций. Кроме этого, организация «Свидетели Иеговы», которая признана в России сейчас экстремистская, и ее деятельность запрещена. И за участие сейчас уже после принятия решения о включении в список экстремистских организаций в отношении членов «Свидетелей Иеговы» уже грозит уголовная ответственность. Кроме этого, проводится преследование без запретов, но постоянное административное преследование в отношении протестантских организаций. Лишаются недвижимости Украинская церковь Киевского патриархата. И, в принципе, тенденция идет к наращиванию. Например, вчерашняя ситуация, когда задержали активиста Наримана Намединова за публикации религиозного характера. И, в принципе, если посмотреть его видео, которое он публикует, он говорит о том, что, в принципе, он возмущен действиями России по преследованию российских властей, по преследованию мусульманских активистов. И это дало повод его обвинить в призывах к террористической деятельности. Опять же, новая статья. И это говорит о том, что тенденция будет наращиваться. И, в принципе, теперь власти используют новые методы для преследования мусульман в Крыму.
Вопросы религии довольно-таки неоднозначные, да, если мы говорим о различных законодательных формулировках, в том числе и российских. Например, в России есть такая норма, когда людей привлекают к ответственности за оскорбление чувств верующих. Но ведь запрет веры, да, это тоже в какой-то степени оскорбление чувства человека, который верит. Либо запрет на ведение той же миссионерской, например, деятельности, да. Что говорит об этом крымская практика? Как в Крыму это происходит?
Ну, ситуация говорит о том, что, в принципе, в Крыму применяется очень дискриминационно и избирательное правосудие применение, поскольку такие нормы распространяются на конфессии, но это не распространяется на Русскую Православную Церковь и ее филиалы, это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Никаких гонений, не распространяются на них нормы, как за миссионерскую деятельность, хотя религиозные обряды и Русской Православной Церкви попадают под эти нормы, но никто их не преследует. Как вы сказали уже, оскорбление чувств верующих рассматривается только, если это чувство верующих касается Православной Церкви. Если подобные формулировки применяются по отношению к другим религиозным группам, а мы фиксировали, у нас в обзоре есть язык, раздел «Язык вражды», который говорит о использовании языка вражды как мусульманам, как протестантам, как к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, как греко-католикам. Но никто и людей не преследует из-за использования языка вражды. И, в принципе, это является точно так же нарушением чувства верующих. Но никто людей за подобные публикации не преследует. В том числе, такие высказывания позволяют себе и фактически власти Крыма.
То есть правильно я понимаю, что мы говорим о фактической дискриминации в пользу Русской Православной Церкви?
Да, конечно. То есть это касается очень многих аспектов. Это не только касается применения языка вражды, но, как я сказал уже, например, периодически проходящие в Крыму крестные ходы, которые организует Русская Православная Церковь, никто не преследует. Они активно поддерживаются властями, власти принимают в них участие в этих крестных ходах. Но за попытку, например, провести шествие кришнаитов были привлечены люди к ответственности, к административной. Я, честно говоря, слабо себе представляю проведение. Были информация о преследовании свидетелей Иеговы. То есть, кроме Русской Православной Церкви, организацию каких-либо массовых мероприятий вне культовых сооружений, в принципе, преследуется жестко и непосредственно сразу во время проведения подобных мероприятий.
Напомню, Александр Седов с нами на связи, эксперт Крымской правозащитной группы. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. К нашему разговору присоединяется Андрей Щекун, директор украинского государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство», один из координаторов Евромайдан Крым, да, по событиям 2014 года. Андрей, здравствуйте. Если я не ошибаюсь, вы были прихожанином Украинской православной церкви Киевского патриархата. Знаете ли вы о том, что сейчас происходит с этой церковью в Крыму?
Ну, я не только был, я и являюсь до сегодняшнего дня прихожанином этой церкви.
Да, прошу прощения.
Ситуация, стосовно саме Криму, то ви знаєте, останній конфлікт, який відбувся в серпні 2017 року, коли було фактично захвачено частину приміщень Кафедрального собору Святого Ольги та Святого Володимира, князя Володимира та княгині Ольги в місті Сімферополі. До сьогоднішнього дня ці всі приміщення, це більше 300 квадратних метрів, знаходяться під арештом і не визволені. Тобто фактично собор є тільки єдиний вхід і вихід. Це кафедральний собор, на другому, який розміщений на другому поверсі церкви. Те, що стосується останніх таких перипетій. На сьогоднішній день, окрім цього, ви ж знаєте, що в 2012 році було церкві передано 49 соток землі під будівництво кафедрального собору біля Української гімназії. І на сьогоднішній день нас виступає інформація, що цю землю намагаються зараз будь-якою ціною забрати в Київського патріархату і передати або під будівництво будинків для, скажімо так, військовослужбовців та правоохоронних сил Російської Федерації, в тому числі працівникам ФСБ, або віддати іншій релігійній громаді цю землю. Тобто, фактично, на сьогоднішній день все економічне підґрунтя Української православної церкви Київського патріархату в Криму просто витіснено і захвачено. Тобто, фактично, йде повний прямолінейний такий тупий натиск на Київський патріархат, на його ліквідацію та знищення. Фактично, сьогодні, ну, реально діючими залишається 9 парафій, діючими, які постійно відбуваються молебні і інші богослужіння. Тобто, ну, фактично йде на знищення ціленаправлене зі сторони Російської Федерації і витіснення її за межі півострову цієї церкви.
На первый взгляд, поведение, такое поведение Кремля в Крыму, оно выглядит нелогичным. Ведь, согласитесь, наверное, нельзя рассчитывать на появление новых симпатиков вот среди людей, которым не разрешают веровать и молиться, да, так, как они хотят, и верить в то, что они хотят верить. По вашему мнению, почему в Крыму, ну вот в данном случае мы говорим об Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, почему в Крыму преследуют эту церковь?
Ну, есть две складові. По-перше, це українська церква, не в повному розумінні цього слова. Тобто всі богослужіння відбуваються українською мовою, і більш-менш ви знаєте, що українська діяльність Української православної церкви Київського патріархату, офіційна навіть в Києві, яка йде на підтримку Збройних сил України, на державність України, на територіальну цілісність України. Тобто це політична складова саме цієї українськості. Це перший факт. І другий факт того, що на сьогоднішній день Українська православна церква Київського патріархату – це єдина церква Автономної Республіки Крим, яка не визнала анексію Криму і фактично не здійснила перереєстрацію згідно законів, чинних законів Російської Федерації, перереєстрацію своєї церкви. Тобто сьогодні жодного юридичного документа нема перереєстрованого Київського патріархату на території Криму по законах окупанта. Тобто ті дві складові, які дають фактично можливість бути переслідуваннями з сторони Російської Федерації. Те і Російська Федерація використовує.
Благодарю. Да, благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Щекун, директор Украинского государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство». С нами на связи по-прежнему Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, ну вот говорили мы об Украинской православной церкви Киевского патриархата, о том, в каком положении сейчас находится на Крымском полуострове эта церковь. Уникально ли это положение? Есть ли еще религиозные организации, у которых вот подобный перечень проблем, да, с соразмеренный тому, который только что озвучил в нашем эфире Андрей Щекун.
Ну, подобных проблем вряд ли у кого есть, поскольку, как и сказал Андрей, основная проблема – это отсутствие признания аннексии и неперерегистрация согласно российских нормам. Поэтому и в связи с этим возникают основные проблемы. Кроме того, я хотел бы, что Андрей сказал, что осталось работать 9 парафий, но чтобы понять проблему, можно сказать, что в Крыму до оккупации было их более 50. И ситуация, в принципе, действительно похожа на то, что Крымская православная церковь Киевского патриархата всеми способами пытается вылезть с территории Крыма. Кроме этого, в связи с тем, что она не прошла регистрацию, сейчас у церкви Киевского патриархата возникают проблемы с оплатой коммунальных услуг. И есть аренды помещений, потом, и в связи с этим их могут попросту отобрать уже действующие, еще действующие на данный момент парафии, просто за долги. Поскольку оплатить у них не могут, поскольку они не являются юридическим лицом с точки зрения российского права. Это одна из основных проблем. С этими проблемами, в принципе, остальные церкви не сталкиваются. Плюс еще у церквей Киевского патриархата возникают проблемы с допуском к своим церквям, поскольку это не только касается кафедрального собора, который, опять же, за долги пытаются отобрать сейчас и лишить их возможности проводить там службу, но это касается многочисленных церквей Киевского патриархата, которые были расположены в воинских частях, расположенных на территории Крыма. Но сейчас, в связи с тем, что эти части заняты российской армией, никто туда священников Киевского патриархата не пускает, службы там не ведутся.
Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Перейдем к обсуждению того, что же происходит с мусульманами на Крымском полуострове. Продолжим эфир через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Несмотря на различные запреты и блокировки, радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о свободе вероисповедания. Да, что происходит с этим в Крыму? Почему преследуются представители различных религиозных течений, представители различной веры на Крымском полуострове? Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете оставлять свои комментарии в наших социальных сетях. Вот, например, продолжается перекличка наших слушателей в сети Facebook. Вот Николаев присоединился. Здравствуйте, мы тоже очень рады, что вы нас слушаете. Продолжаем эфир. К нашему разговору подключается Айдер Рустамов, муфтий духовного управления мусульман Крыма на территории материковой Украины. Айдер, здравствуйте. Итак, давайте же поговорим, что происходит с мусульманами в Крыму. Мы имеем довольно-таки большое количество уголовных дел, фигурантами которые являются люди, исповедующие ислам. Я сейчас говорю о делах, которые возбуждены по якобы членам партии Хизбут Тахрир. Расскажите нам о том, что же происходит с мусульманами в Крыму.
Да, доброе утро всем. Действительно, это так. В Крыму массово преследуются крымские татары и мусульмане под предлогом якобы экстремистского направления, убеждения и так далее. Это всем известно дело Хизб ут-Тахрир. На данный момент на январь 2018 года это 25 человек уже преследуются, из них уже вынесены обвинительные приговоры. Руслану Зейтулаеву, Нури Примову, Фирату Сайфулаеву и так далее. Вот. Также идет преследование так называемого течения, которое в исламе называется Джамаат ут-Табрир, которое в принципе занимается мирной проповедческой миссионерской деятельностью. То есть оно абсолютно не занимается политикой, они об этом всегда заявляют. Это абсолютно мирные люди, которые ходят из дома в дом, просто объясняют людям ценности
в общечеловеческие ценности, которые являются общими для всех религий. Вот. Я хотел бы поблагодарить Александра Седова и правозащитную организацию за этот отчет. Он довольно глубинный, я с ним ознакомился, бегло, успел ознакомиться. Вот. Единственное, что я бы хотел бы подчеркнуть, что на территории Крыма, то есть все преследования, которые сейчас ведутся, даже если брать предметом исследования свободы, вероисповедания, свободы религии, доминирующим все-таки является фактором крымско-татарский фактор. Есть интересный примечательный анализ, который выставился на сайте Крымско-татарский ресурс, возглавляемый Скендербарьевым. И тут вот интересная статистика, например, на февраль месяц, если мы посмотрим, то незаконных действий, да, общих обыски, три из них, два обыска украинских татар. Если говорить о незаконных действиях, задержаниях, всего 13, из них 7 крымских татар. Если говорить о допросах, всего 25, из них 12 крымских татар. Если говорить об арестах, всего 17, из них 11 крымских татар.
Да, вот в продолжение... Да, извините, что я перебил. В продолжение темы хотелось бы спросить, но ведь очевидно, что таким образом, да, Кремль, который сейчас контролирует Крым, он не увеличивает количество симпатиков на Крымском полуострове, преследуя крымских мусульман, да, ну уж точно, если мы говорим о том, если бы Кремль хотел бы как-то договориться с мусульманами. Почему так происходит? Почему в Крыму преследуются религиозные различные течения, да, эти люди, которые могли либо к ним принадлежать. Почему именно такая политика выбрана теми, кто сейчас контролирует Крымский полуостров?
Потому что в самом режиме Россия была, есть, и такое остается. Оно ничего не поменялось. То есть меняется столетие, меняется режим. Запущена репрессивная машина, и она работает, она делает свою работу. То есть, чтобы защищать этот режим, то есть, я не побоюсь это слово, монархически, то есть выстраивается уже монархия. Путин, который устраивает спектакль, я говорю о незаконных выборах на территории оккупированного Крыма.
Спасибо. Напоминаю, что это был комментарий Айдера Рустамова, муфтия Духовного управления мусульман Крыма на материковой части Украины. Мы продолжаем эфир, говорим о свободе вероисповедания на Крымском полуострове, о том количестве проблем, которые есть в этой сфере во временно оккупированном Крыму. Напомню, что с нами по-прежнему на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, у нас буквально несколько минут до завершения эфира осталось. Можем ли мы, вот доклад, который вы предоставили, я с ним ознакомился, он охватывает события с весны 2014 года по настоящее время. Можем ли мы сейчас в нескольких словах очертить тенденцию, которую мы наблюдаем в Крыму эти 4 года, и может ли эта тенденция очертить какой-то прогноз, да, что же будет в сфере свободы вероисповедания в Крыму в ближайшее время?
Ну, Россия все-таки тоталитарное государство, и как у любого тоталитарного государства, оно не допускает наличия каких-либо организаций, в том числе и религиозных, которые не подчиняются верховной власти, в данном случае Кремлю. И поэтому тенденция сохранится, и факты, которые мы привели, говорят о том, что в принципе преследуются организации, которые не имеют четкого подчинения, которые не подчиняются непосредственно властям Российской Федерации. И я думаю, что тенденция по преследованию подобных организаций сохранится, и это будет и в дальнейшем касаться и мусульман, которые не имеют ответвления от фактического муфтия Крыма, который сейчас там находится, это духовное управление мусульман Крыма, это в личности муфтия, который подчиняется властям. Это любые ответвления, в том числе, прежде всего, это, конечно, Киевский патриархат, который не подчиняется Московскому патриархату. Это касается организаций, таких как буддисты, кришнаиты и протестанты, которых, опять же, нет как таковой вертикали власти. И эта тенденция сохранится, и подобная организация будет преследоваться в дальнейшем, пока в России сохранится тоталитарный стиль правления.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорили мы о докладе, который опубликован Крымской правозащитной группой, который касается свободы вероисповедания, о том, что происходит в этой сфере на Крымском полуострове. Говорили мы минувшие полчаса. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Кроме возможности дозвониться в наш прямой эфир, у вас есть возможность связаться с нами. Контакты для связи с редакцией вы обнаружите на сайте Крым Реалии. На этом же сайте вы обнаружите не только прямые трансляции наших эфиров, но и записи всех наших радиопрограмм. Можно пересматривать, переслушивать на нашем сайте. Напомню также, что мы доступны во всех социальных сетях. Пишите нам, предлагайте свои темы программ. Подписывайтесь на наш канал в сети Telegram. Несмотря на все ограничения, блокировки, мы продолжаем информировать о том, что происходит на временно оккупированном полуострове. Сергей Макрушин был сегодня у микрофона. Пока.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».